Братья, откроем второе послание Коринфянам, 9 главу. Будем читать 2 Коринфянам, 9 глава, 6 стиха до конца, до 15. «Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающий любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам за преизбыточествующую вас благодать Божию, благодарение Богу за неизреченный дар Его». Часть служения, братья. Тут так оно, вообще-то, материальное служение. Но обратили внимание, что вот эти стихах больше, чем о материальном служении. Значит, сколько здесь таких мест, которые побуждают нас к большему. Бог силен обогатить вас всякой благодатью. То есть, на всякое служение, на всякую щедрость. Дело служения и видя опыт всего служения. Братья, опыт всего служения. Значит, апостол Павел просмотрел, как вот некоторые ходили перед Богом, обретали благодать, как написано, и потом, говорит, опыт всего служения. Теперь, говорит, давайте применяйте, чтобы во всем Бог прославлялся, чтобы вы богаты были на всякое дело, на всякую щедрость и так далее. Братья, так вот, благодарение Богу и у меня на сердце было, чтобы... Если будет у нас с вами здесь общение братское, чтобы мы с вами не только послушали интересные факты с истории. Тоже интересно, братья. Но у меня переживание большое в сердце было. Чтобы у нас с вами как-то движение духовное произошло. Я вижу благодарение Богу, что произошло. Это для меня самое главное. Интересные факты вы еще найдете в книге, почитаете. Ну, у меня даже вроде слов не хватает выразить, но, наверное, меня и так поняли. Мы и так друг друга понимаем без слов. То, о чем я переживал, слава Богу, Бог дал. И оно в сердцах у вас воспринялось и запечатлелось благодарение Господу. Это самое главное, братья. Остальное потом добавим мы с вами, почитаемся книги еще в другое время. Ну, обратили ли внимание, братья, вот мы так немножко пересмотрели прошлое столетие, и прошлое десятилетие. И сейчас мы вот немножко подойдем вплотную к нашим сегодняшним дням. Прямо сегодняшним дням, не вчерашним. И вы обратили внимание, что история немножко повторяется. Уже вот кто-то из братьев сделал вывод. Нет ничего нового под небом написано. Кто-то говорит, вот что новое, так это уже было в прошлые века. Вот они хранят архивы Союза безбожников. Ценят их дороже золота. Потом мы с вами обратили внимание, хранят архивы православной церкви. И вот такой писатель Ругавин говорит, ни один человек не докопается до этих архивов, ни духовный, ни мирской, никто. Это, говорит, позавидовать надо, с какой тщательностью хранят эти архивы. Но для чего они их хранят? Чтобы сегодня применять против Церкви Христовой. Ничего нового нету. Его, значит, на военном вопросе завалили оба союза в 20-30-е годы. Так вот же еще свежо. Хотели затащить военный вопрос и начинать валять наше братство через военный вопрос. Бог помиловал, сохранил. Но ничего нового нету. И вот сейчас мы пересматриваем все материалы. Вы чувствуете, сколько вот этих моментов, когда сегодня христиан втягивают в политику, там, в президентские кресла, в социальное служение, в бизнес тянут. Братья, ну это уже вчера было. Это же ничего нового не придумать не могут. Божья мудрость нам принадлежит.
А у них нет той глубины мудрости. Они могут только копировать или повторять вчерашнее. А нам мудрость Бог дал Духом Святым, особую Божию мудрость. И вот мы с вами прочитали опыт всего служения. Значит, они берут опыт борьбы с церковью, берут. А мы берем опыт освобождения братства. И вот они выходят своим опытом, а мы выходим со своим опытом, братья. Давид и Голиаф. Какой будет исход? Вот это, братья, реально сегодняшних дней. Они нас вызывают, мы выходим. Но вооружаемся вот этим опытом, вот как мы с вами прочитали, Бог силен обогатить вас всякой благодатью, ибо написано, вот Бог и благодать Его, и то, что написано. Вот это берем и выходим на поединок. И мне хотелось, братья, чтобы мы вот несколько дней беседовали, какое самое главное мы пробрались с истории, чтобы мы были уверены, что это путь Божий, что Бог на этом пути. Вот это самое главное. И чтобы мы не боялись сегодня выходить против этого трехметрового Голиафа. Он трехметровый, братья. Потому что столько соединяет религий, такие ученые-богословы, уже на тысячи еще, не, на сотни тысяч их считать, не, на миллионы же их надо считать. Православие с католицизмом. Лютеране попросили прощения католиков. Католики и православные попросили прощения за разделение в 1054 году. Соединились. Сейчас евреи присоединяют, индуистов, там, этих набирает войско. Но, братья, это же религиозное войско, оно все государственное. А мы с вами вот разбирались в первые дни, что такое государственная церковь. Это та, которая сегодня вот она соединяется с государством, завтра она повернется с мечом. Такая закономерность, так учит история, братья. Они не просто заседают и совещаются. А мы вроде они себе, мы тут, мы, они своим делом позаняты, мы своим. Не, братья, не так. Эти все соединения завтра выйдут с мечом. Я благодарю Бога, что прочитано было за Иоанна Крестителя. Как раз, братья, ничего нового нет на земле. Он в праведности, в святости, в обличении. Потом меч опустился на его голову. Вот мы с вами в это время живем, но мне хотелось, чтобы у нас с вами никакого не было страха. Никакого не было страха. Да, нас мало. Мы неграмотные, сильно богословские. У нас докторов богословия нету. У нас только вот этот маленький камешек верности, чистоты и свободы независимости от мира. Вот с этим камешком выходим навстречу Голиафу. И если ревность, братья, а Бог, помните исход Голиафа? Доколе ты будешь поносить воинство Бога живого? Вчера вот мы с вами читали материал Ледяева. Доколе ты, Ледяев, будешь поносить воинство Бога живого? Как ты посмел его обзывать вот такими вот словами, извращенцы там и прочее? Нас никто так не обзывал. Доколе ты будешь обзывать? Вот это наша с вами сегодня святая ревность. Значит, слава Богу, братья, что то, о чем переживал я больше всего, думаю, оно в сердцах так в основном воспринялось. Это самое главное с историей. Остальное оно потом приложится. Но теперь давайте с утра мы с вами перейдем к истории сегодняшних дней. Ну, хотелось, братья, чтобы мы с вами рассуждали не спеша и рассуждали вместе. Вот. В какой истории мы с вами сегодня находимся? Я запишу 2001 год. Почему я пишу 2001 год, братья? Вот я держу в руках журнал «Вестник истины». Съезд представителей общин Международного союза Церкви ЕХБ Тула 10-11 октября 2001 года. Чем мне, братья, особенно дорог вот этот съезд или вот этот журнал? Вот этой фотографии, братья. Это необычная историческая фотография. Ну, знакома эта фотография, где братья коленопреклоненные молитвы молятся? Ну, согласитесь, что она необычная. Потому что, ну, полистайте съезды до того, или полистайте съезды 20-х, 30-х, каких угодно годов, ну, сидят братья, стоят, молятся, ну, чтоб так вот на коленях. Ну, по-моему, я до сих пор такой подобной фотографии не встретил. Братья, мне эта фотография, когда я получил этот журнал, мне она особенно дорогая стала. Слава Господу, как вовремя. Как вовремя Бог положил на сердце, братья сделали вот это, что сделали?
Это же помолились еще раз за вот этот список, что мы с вами вчера прочитали. Так, братья? Ну, вот кто читал журнал. За чистоту, вот эту примерно списка, вот что мы с вами написали, 10 пунктов. Но не только за прошлые годы помолились. Потому что годы свободы, они примерно всегда одинаково повторяются, проблемы.
И так, если просмотришь, там какая-то черточка проскакивает прошлых годов свободы, там какая-то черточка. И я думаю, наши братья ответственны с пониманием, что мы уже прожили все-таки 10 лет свободы, но с 91-го, 2001 год, и уже что-то где-то в рядах народа Божия может, могло что-то наметиться. Кого-то к политике, вот там бизнесу тянет, еще куда-то тянет. И я думаю, помолились не только за вчерашнее десятилетие, и за сегодняшнее десятилетие. И что у меня еще, братья, получился вывод? И за будущее. Потому что вот-вот-вот идет вот такое сложное, братья, коварное, лукавое время. Ну, а в чем наша сила? Вот мы слышали за Иоанна Крестителя, братья. Муж праведный и святой. Ну, кто-то там щиты кует, кто-то кони готовит, так в Писаниях написано. Кто что готовит? Готовит, братья, день и ночь готовит. А нам что готовить? Муж праведный и святой. Вот это наша готовность. Прости, Господи, помилуй и очисти, и сохрани. Дай нам милость быть праведными, вот, ну, чистыми во всем, в духе, в душе, в теле, в служении, в документах, в журнале, всем, чтоб только полная чистота была в братских общениях. Вот это наше вооружение, братья. Это наше вооружение.
Значит, хотелось, чтобы дома еще раз вот эту фотографию посмотрели, поразмышляли, почитали, о чем молились братья.
А теперь давайте немножко перешагнем, что произошло после этой фотографии.
Теперь я пишу 2004 год, январь месяц. Что произошло в 2004 году, в январе месяце?
Взорвали дом в Туле.
Исторические, братья, события. Потому что
братья отмечали, даже в 1937 годы, ну, закрывали молитвенные дома, конфисковывали, ну, может, где-то там и взрывали, может быть, или сжигали, но заботились, чтобы хоть внутри никого не было. А это знали, что в эти ночи собираются братья на ночевку. И я помню, что мы всегда приезжали, ночевали там и утром ехали дальше. И я помню, когда заходил, всегда на балконе, там спали братья, там. И всегда говорили, бери спальный мешок, где найдешь место, ложись. Так я помню, но всегда же было. И они это знали. А как-то так Господь сделал, что попросили всех перейти ночевать в соседнее здание, в гостиницу. Как будто случайно, братья. Оно не случайно. Господь своей рукой вот так побудил и убрал братьев. А я думаю, представляю себе, а у них-то был замысел. Значит, чтобы была куча камней, и чтобы ж сорвать расширенное совещание, там узкий круг совещания, совещание своей церквей, конференция по благовестию, детский семинар, чтобы вместо этих общений братских, чтобы мы вытаскивали братьев из-под камней, плакали, хоронили. И вот такой удар нанести по этим общениям, чтобы у нас прошел аппетит и на несколько лет вперед собираться еще делать, а то вдруг еще везде будут взрывать. Но вот какой у них был замысел, братья? Вместо общений и устроения духовного дома, значит, мы разгребрали щебенку, искали там своих братьев под щебенкой. Ну, мы бы так бы и делали, если бы оно произошло. Но, братья, если бы не всемогущая рука Бога над крышей здания, и который руководил всеми обстоятельствами, что, братья, перейдите туда, в соседнее здание. И, слава Богу, ну, только там вот охранники немного пострадали, обожглись.
Теперь, братья, вроде для кого-то закономерность, произошло то, что произошло. Но если мы на пути противостояния миру, всем силам тьмы, то закономерно.
Ну а как оно же бывает, братья? На фронте так бывает, на фронте взрывы бывают. Кто ушел с фронта уже, давно в тылу начал устраиваться, для того паника была. Ой-ой-ой, 10 лет тишина, теперь взрывать начали. Ой, а что же дальше будет? Ну дальше тоже фронт будет. Фронт же не отменялся. Кто как отреагировал, братья? Но я хотел прочитать, чтобы мы с вами пометили. Так все ж таки, за что нам вот это сделали? Было срочное сообщение Тульской церкви. А теперь я вот читаю пресвитеру Тульской общины Международной церкви ЕХБ Орлову Виктору Ивановичу. От администрации Тульской области. Тут исходящий номер, дата. Все пишут, уважаемый Виктор Иванович. И заключение. В заключение считаем необходимым отметить, что администрация области прилагает усилия к утверждению среди ее населения установок снисходительного сознания и межрелигиозного мира, к развитию государственно-церковного согласия. Слышите, братья? Значит, администрация области прилагает много усилий к развитию государственно-церковного согласия и здесь снисходительного сознания межрелигиозного мира, то между конфессиями. Эту плодотворную позицию разделяет подавляющее большинство действующих в регионе религиозных объединений разной вероисповедной направленности. Полагаем, что она не чужда и Тульской общине. Слышите, братья? Значит, в области все так делают. Все религиозные объединения между собой налаживают какой-то мир, вот толерантное сознание, терпимость. Государство церковное согласие развивает, а вы не развиваете. И вот они напомнили. Развивать надо. Понимаете, братья? Это же официальное письмо, вот оно. И номер исходящий, тут и подпись замгубернатора Тульской области Калинин. Тут и расшифровывать не надо, братья. Наверное, любому простому человеку прочитай, скажет, да понятно, почему это произошло. И вот они вот этот намек не постеснялись высказать. Не посочувствовали там, ой, несчастье или прочее. А вот пишут, самый прямой намек, братья. Значит, с 1965 года, когда уже братья избрали совет церквей в сентябре месяце, сколько раз они говорили и намекали и писали, поменяйте ваше сознание, поменяйте ваше сознание. То есть понятно, что вы верующие, что вы религиозные, что вы-то там хотите иметь организацию, понятно. Но поменяйте программу вашу, вот, позицию вашу поменяйте. А что она им мешала, эта позиция, братья? Что она им мешала? И вот возвращаясь иногда к 1961 году, снова к этим годам, ну сколько было разных конфессий в Советском Союзе? Там много было разных конфессий, объединений, церквей, всякого вероисповедания. Ну и кто какие там бумаги пишет? Ну что, в каком вероисповедании не пишут свои бумаги, там протоколы, решения? И вдруг только вот это маленькое послание, все поднялись на ноги. И военные силы, атеистические, коммунистические, государственные, все вскочили на ноги. Ну что произошло, братья? Ну писали, пусть там религиозники пишут, что страшного? На Западной Украине, когда мы были, брат один подошел, говорит, я в то время, в 61-м году, служил в армии, из верующей семьи, еще не был членом церкви. Ну так, говорит, присягу не принял, ну еще думал принимать крещение, но пока так. И вот, говорит, идет наш парторг с партсобрания, такой красный, возмущенный, вот, что-то сам с собой разговаривает. А мне, говорит, интересно, подхожу к нему, говорю, товарищ командир, а что произошло, что там? Там вот эти крючковцы, говорит, своим письмом нам на 20 лет отбросили планы все наши. А он говорит, я думал, что за крючковцы, какое письмо, что произошло? Потом, когда пришел домой, понял, говорит, первое послание написали всего лишь. Небольшое, синькое напечатанное. И они сразу почувствовали, что все их планы отлетели на 20 лет, братья. А как они так почувствовали? Почувствовали они, братья, силу вот этого первого шага. Ну, бумага послание бумагой, братья, но за этой бумагой стоял Божий Дух, который действительно двинул. И когда двинул, они все потеряли покой. Все потеряли покой. Так вот, с одной стороны, братья, взрыв вроде, ну, печально, конечно, что перестраивали, работали. Ну, с одной стороны, радость. В чем радость, братья?
Что мир ненавидит.
А еще эта сторона.
Что путь наш не поменялся, братья.
Позицию удержали. Мы не ушли ни вправо, ни влево. Не растворились вот в этом религиозном мире.
Значит, ну, скорбно, понятно. И посылали там, и я своего сына посылал, работали там, все понятно.
А где-то в глубине души радость. Господи, мы правильно, ровненько идем. Как в 61-м году, так и до сих пор. Слава Богу.
И вот это письмо, братья, для меня, я его специально храню. Для меня оно призывает, слава Господу, удержались позиции. Вот.
Помог Господь братьям и всему братству путь этот удержать, как он был 61-го года.
Ну, а все-таки, братья, теперь давайте пометим, что они ждали после вот этого взрыва. Отстроили мы, вот, отпраздновали в этом. Потом дальше, братья, что дальше? Февраль 2004 года. Значит, это январь, теперь февраль, этот же год. Февраль этого же года. Выходит вот такой документ. Российский союз иванских христиан-баптистов. Об уклонении Совета Церквей от вероучения иванских христиан-баптистов. Знакомый документ, братья?
Это уже в феврале выходит, через месяц,
как по расписанию. И главное, этот документ принимались таки на съезде. На юбилейном 50-м съезде Евразиатской Федерации Иванских Христиан-Баптистов в Москве в феврале 2004 года среди делегатов был распространен этот документ, озаглавленный об уклонении Совета Церкви от выручения ЕХБ, в чем спустя несколько десятилетий был проанализирован путь, пройденный оппозицией СЕХБ, начиная от инициативной группы и кончая Советом Церквей. В этом документе намечались многочисленные отклонения Совета Церкви от библейского учения, что указывалось на практике так называемого отделения в отделенных церквах. Как сказано в документе Европейской Азиатской Федерации, это ничто иное, как рецидив законнической ереси, облеченной апостолом Павлом в послании к Галатам. Вот так они нас пропечатали. Значит, Совет Церквей – это рецидив законнической ереси, облеченной апостолом Павлом в послании к Галатам.
Это они о нас пишут. Да. Это не в СЕБ, а Российский Союз. Они уже, все эти союзы объединились в Европейско-Азиатскую Федерацию. То есть Азиатских Республик, России, Молдавии, Украины сделали ЕАФ, Европейско-Азиатская Федерация. А российские вообще отдельно.
Значит, на 50-м съезде Евроазиатской Федерации вот этот документ раздали каждому делегату, читали, обсуждали его. На основании тщательного анализа был сделан вывод, что подобная практика не может быть приемлема для руководства СЕХБ, представители которого и подписали этот документ. Ну так признаются, что, а что не признаются, что подписали? Среди прочих обвинений в адрес Совета Церкви ЕХБ есть обвинение в лицеприятии, причем оно осуждается нападками на личность Крючкова, поступки которого будто не удовлетворяют требованиям, предъявляемым Библией и руководителям церкви, согласно 1 Тимофея 3:4-5. Заклеймили там нашего брата Крючкова. В данном документе приводится такой аргумент. Он, Крючков, имеет 9 детей, большинство из которых неверующие, и так далее. Это они на съезде обсуждали. Значит, взрывом не взяли. Понимаете, братья? Не получилось то, что они думали, ударить нас по ногам так, чтобы мы упали. Сломать вот эти вот 5 общений, чтобы похорон были, чтобы мы в унынии, в страхе разошлись по домам. Не получилось. И теперь смотрите, прошел всего месяц, и вот заклеймили брата, он не соответствует Писанию, не может быть председателем и служителем, мы не вмещаем и не принимаем вот такой. А братство? А за братство расписали вот это вероучение, раздали каждому делегату, и пришли к выводу, что Совет Церкви вообще куда-то уехал, в Канаву, непонятно куда. Он не по Писанию идет, не по Евангелию и тому подобное.
Так вот это, братья, второй нападок. Это же история сегодняшних дней. Это недалекие десятилетия, братья. Тут, если перелистаешь каждый пункт, ну, то целый день надо сидеть над этим документом. Но смотрите, что они делают. Пункт шестой. Неуважительное отношение к власти. Наши братья еще во времена Российской империи не считали грехом спрашивать разрешение представителей власти на проведение служения в общественных местах. Они учили пресвитеров правильно составлять прошение к начальству регистрации общин. Это вот мы с вами разобрали год 1906, 7 и 8. Тогда, когда Каргель говорил не регистрировать церкви, и чтобы пресвитер не выписывал удостоверение о браке, рождении и смерти, а Мазай говорил регистрировать. Потом большинство братьев призывали через журнал даже, все братство, давайте регистрировать. И пусть пресвитер выписывает удостоверение брака, рождения и смерти. И вот они обвиняют нас, что, видите, еще в 1905 году наши отцы правильно учили составлять прошение регистрации. Ну, значит, мы по их стопам идем до сих пор, вот регистрируемся, все правильно. Ну, а мы говорим, а мы по стопам Каргеля идем. И тоже считаем правильно. Ну, тут каждый пункт, братья, разбирать надо. Но суть вот его вот такая. Пункты, братья, оголтелые такие. Если вникнуть в каждый пункт, у него рассыпается все их обвинения. И то не так, и то не так. Ну, вот один я пункт только прочитал, и не ссылается. Еще отцы учили нас правильно регистрироваться. Значит, братья, что ожидали они от нас? Что ожидали от нас? Я недавно просматривал книгу за болгарских мучеников. Ну, например, назвать вам фамилию Митко Матеев, она вам ничего не говорит. Вы далеко от Болгарии. А у нас болгары живут в Молдавии. И они, если в паспорте написано «болгарин», имеют право беспрепятственно, без виз ездить в Болгарию обратно. На жительство, на работу, на брак. Свободно ездят туда. И братья были в Болгарии. И там журналы распространили «Вестники истины». Но там такая жесткая церковь всех «Б». Там, если пастора нету, то его жена руководит. Причем так жестко, так дисциплинарно ведет собрание, что... Ну, и тот пастор, когда разговаривал, вы что сюда приехали? Приехали посетить вас. Что вы мне сказки рассказываете? Приехали за 2000 километров посетить. А чего в Москву не поехали посетить? Ну, хотим мы вас увидеть, как вы живете, братья-баптисты. Знаю я вас. И не думайте, что вы у меня ночевать еще будете. Ну, пришлось ночевать в ночлежке для бездомных и кушать ихнюю похлебку. Это побыли в гостях у братьев-баптистов, называется. Мы уже привыкли, когда ездим в Румынию, в лесу спать и ночевать, и мыться, и переодеваться. А бывает, что братьев-баптистов называется. По-разному братья принимают. А есть еще в Болгарии такой Попов. Один страдалец-мученик. Незнакомый, наверное, вам имя его. Перестрадал он, братья, сильно, довольно сильно. Вот если даже немножко так коснуться, что пришлось перетерпеть Митко Матееву, они пишут вот в этом журнале «Евангельская вера», пишет в сатанинской камере, за невыполнение дневной нормы применялись наказания, авторы которых не могли быть нормально думающими людьми. Одно из наказаний было – всю бригаду заставляли раздеваться догола и сталкивали в яму 10 на 6 метров глубиной 3 метра. На дне ямы была зловонная вода глубиной 30 сантиметров. Сверху яму закрывали досками и соломой. Со всех сторон в яму, во-первых, прямо в лица узникам прыгали десятки крыс. 48 часов узники должны были выстоять в этой яме. Третья часть заключенных при этом погибала. Выжившие должны были закапывать своих погибших товарищей в братской могиле. Два раза я был наказан в этой яме, по милости Божией выжил. Это Митко Матеев, вот, пастор. Братья, ужасы. Если вам рассказать ужасы, что творили румыны над верующими, в голову не вмещается. Или что творили в Югославии, что делали в Албании. Как в средние века брали бочку, забивали гвоздями, запихивали туда верующие и пускали с горы, с обрыва в море, в эту бочку. Это не 16-е столетие, это было 20-е столетие, братья. Так и вот этот Попов описывает, там читаешь книгу, так и сон пропадает. Что ему пришлось перенести? Ну, потом милостью Божией кончил этот срок, значит, выехал к жене за границу, они выпросили его, переехал туда, все, успокоился. А в конце пишет за наше братство. Ну, там, правда, на румынском языке, я не взял эту книгу. И он там пишет, что да, тоже здесь церковь страдала, но называет нас церковь молчания. Ну, вот интересно, братья, так вот написать церковь молчания, да еще с большой буквы. Что за молчание, братья, он имел в виду? Почему они видят нас, церковь молчания? Как нам с вами ответить на этот вопрос? В политических кругах нас голос не слышен. В правовых организациях не слышен. В приемных президентов не слышен, братья. Понимаете, почему он нас назвал церковью молчания? Мы только на евангельской ниве нас голос слышим. А так вообще все, ну и баптисты, любые религиозные организации мира, они ж чуть что в комиссию по правам человека, в Страсбург, в Международный суд, там куда, я не знаю еще, находят вот эти выходы, концы, и там во все колокола, значит. Всех президентов поднимают на ноги, защитите нас, вот нас тут обижают. А он удивлялся, что 35 лет вот братство было гонимо, и они перебирают там все свои архивы политические, правовые, а там тишина. Молча терпим, братья, как Христос. Христос молчал. Иду, как вот Отец назначил, так и иду. Дай Боже силы эту чашу выпить до конца. И все. И мне так приятно было, что он так нас назвал церковь молчания. Но по-румынски еще интереснее. Так бисерика течери звучит, еще красивее звучит. И думаю, Господи, как хорошо, что мы научились только евангельским голосом разговаривать. Что мы имеем говорить только шиболет. Скажи сиболет. Не могу. Шиболет. Не могу вот сказать сиболет, не умею. Так, такой родился, вот, так вырос, так воспитан. Так, братья, когда они рванули этот дом, сколько мы отстраивали, это же было ну, просто удивительно. Для меня большое удивление. Ведь ну, даже соображения техники безопасности должны были обвязать крайней леточкой, оцепление поставить, никого не пускать. Ну вот-вот же упадет. Один ветер сильный там или еще какой-то толчок и все же. Машины ездят грузовые, она же чуть-чуть тросит. Ну, упадет же. И пускали, да. И никто не подошел. Смотрели, что мы будем делать. Да им, как вам сказать, не так было важно, что мы отстраиваем здание. Они тянули ухо. Прозвучит нас голос по телевидению там, по вот этим всем каналам правовым, политическим, президентским. Прозвучит или не прозвучит? Они ждали, братья, мы выйдем на этот поединок с властями или не выйдем. Они были готовы. Они все были готовы уже на этом поединке. Только ждали, чтобы мы вышли на это поле и огонь открывать. И я переживал тоже сильно. И вот когда мы пишем ходатайство, я очень переживаю сильно, чтобы мы правильно составляли текст. Чтобы там только шиболет прозвучал. Чтобы никакое сы там нигде не сыкало, понимаете, братья? Потому что, ну, получается иногда, чуть-чуть нас вот сносит в эти в правовые, в политические моменты, вот чуть-чуть бывает. Но благодарение Богу не прозвучало. Не прозвучало. Не вышли мы на поединок с государством. Они же ждали, наверное, телекомпании нас ждали, и корреспонденты там, и дипломаты, наверное, еще какие-то организации. Все ждали, что мы сейчас пойдем там расшумимся на весь земной шар. Тишина. Написали, что написали, помолившись вот в духе евангельского ходатайства, и все. И молча отстраивали. И они не мешали. Они не мешали, братья.
Теперь август месяц идет дальше, да? По событиям братства. Это тоже еще 2004 год. Ага, значит, февраль, что мы с вами напишем против февраля? Письмо вот это, да? Уклонение. Против августа что писать, братья? ОМОН в Любучанах. Это же в августе было? Это уже года. Август – это уже 2004 года. Это же наша история сегодняшняя.
Ну и фотографии, где ОМОНовцы разгоняли Любучанское общение. И помните, когда явились туда? И собаки, и эвакуаторы, и готовы были газы пускать, и готовы были хватать и вязать, да и автоматы были готовы. Ну, все было готово. И скорая помощь там, и пожарная, и что там еще было. И милиция, и МЧС. Полный парад выставили. Михаил Иванович рассказывает, говорит, сидят с Геннадием Константиновичем в президиуме и переговариваются. И Михаил Иванович спрашивает, как ты думаешь, если начнется вот сейчас потасовка, где-нибудь снайпер сидит, будет снимать? Геннадий Константинович говорит, вполне возможно. Он говорит, а как ты думаешь, а кого первого будет снимать? Он говорит, да и так понятно. Те, кто вот сидят лицом к нему. Ну, это ихняя работа, братья. Тут могут затеять какую-то потасовку, там где-то на чердаке сидит, никто не увидит. А в конце потасовки там лежат пятеро. А потасовка была, кто ее знает там, иди разберись, чего они там лежат, кто их уложил. Это ихняя работа. И как они приготовились к тому, что даже готовы были газы пустить, чтобы мы все трупами легли десятками на пол, и потом только за ноги скидывать машину, развозить, как в 66-м году, кого в Лефортовскую тюрьму, кого там на конный завод, кого куда. Готовы были. И ждали хоть одну зацепку с нашей стороны. Хоть один, ну как вам сказать, ответ. И я всегда переживал, потому что помню в годы гонения, некоторые братья при разгоне молодежных, оказывалось, вспоминали, что они бывшие боксеры или дзюдоисты. Было такое, братья? Было. Было терпели, было страдали, а было, что бедный милиционер выскакивал без погон, без кепки с этой толпы и уже больше туда не совался. Было и такое, братья. И кепка летела куда-нибудь поломанная. Что-то вот, братья, ну, до сих пор терпели, а уже дальше, нет, ну, дальше все уже. И вспоминали. Кто приемы знал, там, кто еще что-то знал. И я так переживал, думаю, молодежи же там много будет. И сохрани, Господь, хоть один удар. Это был бы для них знак. Они могли потом запустить все, что они умеют. Они умеют много. И бить умеют, и кости ломать, и арестовывать, и руки крутить. Они все умеют. Их для этого учат день и ночь. И благодарение Богу, братья, никакой зацепки не произошло. Если бы произошла зацепка, все списали бы на нас. Они были бы 100% правы, мы были бы не правы ни в каком виде. Но это чудо Божие, как оно, никакой конфликт не получился. Ни газа не пускали, никто ни руки ни там не прикладывал, кулаки, ничего. Послушали, покормили их, как-то обстановка разрядилась, разошлись, разъехались. Братья ждали хоть одной зацепки. Хоть одной зацепки. Могли обвинить все наше братство, в чем угодно. В терроризме, там, в мордобоях, я знаю, в демонстрациях. Ну, там уже они умеют и писать, и расписать, и юристы, и журналисты. Это же люди все это умеют. Благодаря Богу, ничего не произошло. Произошло только служение и победа Духа Божия. В смирении, в кротости, в уповании на Бога. И им было его свидетельство. Но смотрите, вот как оно идет. Значит, тут не зацепили. Этим вот накрыли нас. Вот. Теперь снова вот зацепка. А теперь что еще в этом году, братья, допишем? Это же 2004 год. Ноябрь напишем. А против ноября что напишем, братья? Пишу письмо Петерса. Петерс Лузянин. Помните там целый список? Получила же каждая церковь от них письмо? Или не получили, брат? Все получили. Не обратили внимания просто. А я специально спрашивал от Карпат до самой Воркуты, даже спрашивал братьев из Якутии. Говорю, да, и мы тоже получили. Все получили. Просто где-то его сразу и не обнародовали членам церкви. И так оно и пролетело мимо. Братья, я пишу его сознательно в этот список. Я его вношу в этот же список, братья. Потому что уже хочешь не хочешь, по долгу службы приходится вникать и вот это дело. И вот тут он последнюю страницу даже дал образец, как нам писать президенту. Тут только церковь поставить и подписи свои, готовые, Боже. Хорошо также ходатайствовать перед правителем указанных стран о защите наших конституционных прав, потому что наступил день злой. Братья, что они хотели добиться вот этим письмом? Это целая загадка с этим его письмом. Они, наверное, имели в виду, что каждая церковь прочитает, начнет мозговать и что-то сделает, и что-то напишет. А я очень сильно переживал, чтобы мне написала ни на одна церковь. Благодарение Богу, не слышно. Никто не написал. А они рассчитывали, что напишут, какая тут часть церквей по готовому образцу. Потому что материал тут для паники, для тревоги дали большой. Вот Россия меняет законы. Будут нас гонять. Евангелие проповедовать нельзя будет. Военный вопрос тут альтернативу отменяет. Такого паникующих мыслей насеял. И вроде как прочитает, в самом деле надо что-то написать, а то посмотри, вот что делается. Да, и что мы не сектанты, прочее, прочее. И попросить президента, чтобы он не писал плохие законы, попросить, чтобы защитил нас. Попросить президента, чтобы написал хороший закон. Я думаю, не дай Бог, если бы написали 20-30 церквей, и сохрани Господь, если бы еще президент написал хороший закон. Да еще выразился бы, больше совет церквей никогда не трогать ни одним пальцем, ни единым словом. Братья, мы бы попались, как в капкан. Потому что история этому учит. История этому учит. Они рассчитали, что за вот это время мы привыкли к свободной жизни. И мысль о гонениях нас пугает. И эту попробовал слабое место пальцем проверить. Как мы тут, готовы, не готовы? И эту мысль поставил. Они знают, что вот этот военный вопрос, где-то у нас слабенькое место, где-то не хотят идти в армию юноши, где-то какие-то справки лепят. И тут же ввел мысль, отменяется альтернатива, понимая, что мамы сразу встанут на ноги. Так что, моих сыновей заберут? Не дам, сейчас писать будем. Братьев заставим, чтобы писали и так далее. И все вот эти вот слабые зацепки пальцем проверил в братстве, где слабые места. И раз, подсовывает вот это письмо. Попросите хороший закон. А мы с вами вчера вспоминали, когда княгиня Ливин в пасхальное утро, помните, мы вспоминали такой факт, 5 часов утра, вместо того, чтобы открыть Писание и ухватиться крепко за ноги Христа воскресшего, она берет закон и читает. Братья и сестры, какой хороший закон! А сколько времени прожили под этим хорошим законом? Потом эти же законоведы этой же бумагой начали арестовывать и расстреливать. И немного времени прошло. И вот, братья, проверили нас еще на вот это искушение. Что будет написан хороший закон, и мы его на Пасху придем, со слезами прочитаем. Ну, наконец-то! Наконец-то вот уже. Кончились годы гонений. Все, братья, вот хороший закон. Ни внукам, ни правнукам проблем никогда не будет. Живите, процветайте, радуйтесь. И еще зарегистрируйтесь в конце, может быть. Братья, вот скажите, большая опасность перевести взгляд с Христа на правителя и на его законы? Ну, понятен вопрос, братья? Я пришел к выводу, братья, что большая опасность. Писание учит, взирая на начальника совершителя веры, вот так как поставил взгляд, так и иди. Услышишь, что будет хороший закон, воспользуешься свободой. Услышишь, что плохой закон, помолишься, Господи, дай сил быть верным. Но глядя на начальника совершителя веры, вот так и совершай путь. Как только повернемся чуть-чуть в сторону, посмотрим, ой, какой хороший правитель, дай нам хороший закон. Братья и сестры, вот, братья, вот это начнется беда. И вот я почему вношу в этот список ноябрь, вот эти письма, которые разошлись. Вот проверка нам была, экзамен. Насчет слабых мест, насчет того, держим ли мы взгляд на Господе нашим, а может быть уже по американской привычке, все зависит от президента. Помните, я вам приводил пример? От чего зависит? Будет гонение или нет? Все зависит от президента. Вот была проверка вот этим вот письмом. Потому что вот начинается, братья, 2005 год. Или есть у кого-то что-то добавить в этот список по 2004-му? Нету, да? Ага. Пожары. Да не только у Любучанах же, да? Не только у Любучанах. Всего-то спалили около 10 домов. Если посчитать и Дальний Восток, Любучаны, Архангельский, Петербург. Попытки поджечь были открытые. Белгород и так далее. Ну так вот, третий, четвертый, вот этот вот период, пожары. Так если составить список, братья, список набирается. А частных сколько спалили? Там у служителя дом загорелся, там загорелся, там загорелся. Мы своим домом попали в 2003 год. Я начал считать, мы были десятыми, когда наш дом сгорел. Ну, дом, где я живу. Так вот это тоже здесь, братья, серия пожаров. Где-то тут можно пометить. А теперь начинается 2005 год. Пишу здесь Куксенко книгу. И цитату с этой книги. Цитирую, братья. «Плохие власти являются причиной всех зол и бедствий, и значит, именно с ними надо вести борьбу». Это он в своей книге, вот этой скверной книге нашей беседы, учит верующих, с кем надо воевать. Вроде обвиняет нас, что «Что ж вы, братья, с братьями воеваете?» Вы поворачиваете с властями, начинаете воевать. Понимаете, какую мысль он сеет, братья? А мы с властями никогда не воевали. Никогда мы восторги не высказывали по поводу там, ага, вот коммунистов нет, теперь демократическая власть. Хотя такие восторги когда-то Проханов высказывал. Вот прочитать его слова, удивляешься. Только чекисты ликвидировали православие в 1918 году, там тысячи были репрессированы, священнослужители, монахи только часть какую-то оставили для показухи. И Проханов тут же отзывается в свои комментарии, что именно православие мешало нам свободно жить. Ну страшно читать такую фразу, братья. И теперь что получается? Слава Богу, что их казнили, что ли? Или как? Как закончить правильно эту фразу? Страшновато так мыслить, братья. Не туда взгляд переведен. Но он прав, что православие при победоносстве их 30 лет угнетало, репрессировало, вот, унижало. Это правда. Но это за имя Христово, за Евангелие. Благодарите Бога, что удостоились и смогли перетерпеть до конца. Так оно и было. И вдруг вот убрали нам чекисты православие, благодарим чекистов. Вот теперь мы свободны. Так завтра эти же чекисты и вас будут туда же, в ту же яму вместе с православными скидывать. Так оно потом получилось. Вот какое, братья, неведение было, понимаете? А это же был служитель, председатель Союза. Ну, кто-то из рядовых еще, может быть, снисхождение. Он не имел права так рассуждать. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. И вот он нам дает совет. Плохие власти являются причиной всех зол и бедствий. Значит, именно с ними нужно вести борьбу. Мы боролись в Казани с уполномоченными КГБ. Да, они там боролись против. Ну, вот он дает нам пример. Правильную наводку дает, а то Совет Церкви вроде неправильно, не с тем и сражается. Поверните пушки и в ту сторону давайте, а то вы не в ту сторону палите. И вот смотрите, братья, как вот этот Куксенко своим советом вписывается в вот эту ситуацию. Это же вот 2005 год пошла его книга. По рядам, по христианским магазинам, по церквам с Америки начали провозить целыми стопками. И в христианских магазинах их найдешь, и в церквах, и так далее. И вроде как будто случайность. Случайность, я знаю, братья, не случайность. Вот так и есть, как оно есть. Теперь, братья, пишем, прошел совет. Ну, тут саммиты, или по-русски перевести ее, совет религиозных лидеров. Это следующий этап 2005 года. И смотрите, совет религиозных лидеров. 50 тысяч было с Америки и Канады, США и Канада, и 14 тысяч из других стран. Это большая армия? Да, братья, это довольно большая армия. Это лидеры, богословы, пастыри, там, епископы и так далее. 50 тысяч США и Канада, 14 тысяч других стран. Обратили внимание, братья, 50 тысяч США. Вот мы вчера с вами пробовали так, ну, кратенько-кратенько хоть открыть страничку и посмотреть, что такое Америка. И вы думаете, зря вот этот американский опыт распространяет его по всей земле? Не зря. Вот просматривается, где только религиозные лидеры, ведущая линия американская. Вот эту 300-летнюю испытанную закваску церкви с государством, и они уверены, что она сработает. И они усиленно распространяют, толкают во все церкви, союзы по всему земному шару. Потому что у них закованы в этой закваске. Понимаете, как зацементированный там каждый верующий сидит. Не выдернешь, не пошевельнется. И они благодаря вот этому испытанному вековому опыту и везде других лидеров в других странах этому учат. Поэтому вот мы с вами вспоминали, как приходилось в Румынии встречаться с американцами. Прямо проявили интерес, что тут в братстве произошло. Я говорил, то вот дом взорвали, посмотри. Смотреть даже не хочет. Так не только дом взорвали. Посмотри, как Бог нас на свободу вывел вот уже 40 лет. Спроси хоть что-нибудь, мы же имеем что-то рассказать. Братья, молчание. И что, это молчание неведения? Это сознательное молчание. Это сознательное молчание. Они были бы готовы нас переучить всех. Я удивлялся, когда мы поехали в Румынию туда немножко поучиться, я удивлялся, как они слетали со всех концов земного шара. Наконец-то приехал в свет церквей, мы сейчас им повернем здесь. И как они нас там и финансировали, и в кино снимали. Я говорю, братья, мы скоро киноактрисами станем. С утра до вечера нас снимают, то в фотографии, то на пленке, то... Ну, что за диво такое? Мы там горстка немощных братьев, а тут такое какое-то всемирное внимание. Потом мне дошло, братья, почему оно так? Потому что вот эти два пути, два понимания встречаются. И у них появилась надежда, что хоть эту группку братьев мы им сейчас повернем, будут по-американски мыслить. Но благодаря не Богу ничего не произошло. Безопасными оттуда выскочили, вернулись домой. Значит, вот этот совет религиозных лидеров, по-моему, они его делали телемостом, телеканалом. Сейчас уже нет нужды собирать 50 тысяч в одном зале. Уже техника же другая, время другое. Где-то каждый в своей церкви, только, наверное, выводят как-то там общий экран. Ну, как это делается? Кто в технике разбирается? Ну, через интернет на экране друг друга видят и сразу разговаривают, и сразу же. Американцы наши... Радио сделали христианское в Америке, наше объединение. И они нам звонят в Молдавию, и тут же можешь в Молдавии сесть и компьютер разговаривать, и ты выходишь на американское радио, и тебя слушает вся Америка. Из дома тебя слушают. И задают вопросы, и тут до дома можешь отвечать. Уже такая техника, да, не вчерашняя. Сейчас вот мы немножко рассмотрим вот это, что есть из следующих саммитов. Братья, это стало частое явление. Это чуть-чуть не через месяц, через два каждый вот этот саммит идет. Ну да, только ж в феврале закончился саммит. Всех религиозных лидеров мира. Да, вместе с президентом России. Только закончился. В Киеве опять вчера саммит. И сегодня еще идет. Так это, братья, уже частое явление. Теперь, братья, что вот тут дальше напишем? Христианская газета номер 5. Номер 5. Май 2005 года. Вот я держу из него выдержку. Христианская газета номер 5, 2005 год. То есть дает Россия. И вот слова Сипко. Сколько попыток выяснить наши отношения с Советом Церкви не предпринимал, Геннадий Константинович не отреагировал ни на одну из них. Поэтому с верующим у нас отношения христианские, а с Крючковым никаких. Кто не знает Ивана Сусанина? Он поляков завел Костромские болота. Его за это героем почитают. Так вот, Геннадий Крючков – это такой Сусанин, который завел солидную часть армии Христовой в болото. Как верующие могут так слепо следовать за слепым вождем, который, правда, все годы репрессий ловко открывался от всевидящего ока компетентных органов. Ну, понятно, кого намек? Очевидно, спецзадание было очень важным. Вот это, что историк Санников, вот эту мысль берет и в своей книге по истории пишет, что разделение Крючков сделал во всех КГБ по заданию КГБ, а потом спрятался. И вот они в одном духе перекликаются в этом понимании. Но вот исчезло ведомство всесильное, а его герой не исчез. На что намек, братья? КГБ исчезло, Крючков не исчез. Так теперь что надо сделать с Крючковым, чтоб тоже исчез? Это же открыто в газете. И вот смотрите, что пишет.
Я думаю, что настало время публиковать его выступление, чтобы оставшиеся в живых могли выйти из болота, в которое завел Геннадий Крючков.
Что значит оставшиеся в живых?
Вот вам, братья, намек,
причем намек очень серьезный. Открытый текст. Ведомство исчезло, он еще вот не исчез. И что значит оставшиеся в живых? А что, его уже больше не будет живых? А остальные, которые останутся живы, будем выводить?
Так это, братья, май месяц. А теперь сколько прошло времени после съезда? Где-то декабрь месяц или ноябрь? Когда Геннадий Константинович рассказывает,
около 14 или 20 часов был между жизнью и смертью. Ноябрь. Это ноябрь. Он говорил, через несколько дней после съезда где-то. Значит, это ноябрь месяц. Значит, вот в мае он высказался, вышла газета, прошло там месяц, два, три, и он чуть не исчез, действительно, с лица земли. И он же об этом рассказывает, братья.
Рассказывает очень четко, рассказывает очень ясно. Он же рассказывал вот на конференции по благовестию 12 января этого 2007 года, когда год назад я оказался и почувствовал, что это был рукотворный инфаркт, потому что они уже поняли, что уже много или достигли победы над Церковью Христовой, но в то же время видят, что кто-то копошится, кто-то чего-то не дает, кто-то там препятствует, и особенно у них зло на совет церквей. В это время я приехал с друзьями, а у нас в Москве, это я вам хочу сказать так откровенно, трехэтажный домик. Мы уже лет 10 купили и хотим его превратить в духовный центр. И хотели бы, чтобы там церковь московская собиралась. Мы уже несколько раз в этом церкви собирались. Свое местечко хорошо иметь. И вот я туда приехал, а мы смотрим, провода тянут на уровне третьего этажа. А он трехэтажный такой. Потом смотрим, на стыке двух домов, нашего еще одного дома, вышка стоит, чего-то там химичат, вот эти специалисты-электронщики. Я думаю, беды, наверное, надо ждать. Это было после съезда, спустя два дня или три, нет, чуть больше. И на следующее утро меня схватил такой инфаркт, в котором я побыл часов 20, наверное, или часов 16 где-то. Потом прошел этот инфаркт, я все-таки на ногах его перенес. Потом уже решили врачей пригласить и так далее. Вот вам всесильное ведомство исчезло, его герой не исчез. И вот приложили усилия, чтобы он исчез. Но еще милостью Божией Бог сохранил. Не исчез он. Или вот он сказал, чтобы оставшихся живых выводить из болота. И у них такое понимание, что только от Крючков все понимают, все видят. И если его убрать, то остальные вообще ничего не понимают, не видят. Их можно как овец. Повернул вправо и погонят потом вправо уже, куда хотят. Так они видят, братья, так понимают. Мы ничуть не умаляем заслуги нашего председателя, братья, но у меня переживание, чтобы не было у них такой мысли. Ну, придет время, может, это дойдет вечность. Но чтобы мы с вами понимали этот путь. Ну, он отойдет вечность. Но народ Божий дальше идет, потому что путь Господень. Открыт светом истины из Писания. Позиции понятны. Как относиться к миру, к политике и прочее, понятно. И продолжать этот наш путь. Чтобы потом уже, если бы он не мог, сказал, надо его убрать. Чтобы он мог сказать, надо тогда все братство убирать, а не все, как Крючков. Вот это наша с вами работа должна быть такая. Кого не возьми, каждый как Крючков. Понимает ясно, видит позиции, путь, вот понимает, и твердо стоит на этом пути, и никуда его не поколеблешь, ни вправо, ни влево. Так вот это, братья, год 2005, да? Это год 2005. Есть тут что дополнить, братья? 2006 год. 3, 5, 7 опять. Совет религиозных лидеров 49 стран. Совет религиозных лидеров 49 стран. Интересно, братья, что через неделю же было заседание восьмерки в Питере, да? 8 ведущих президентов мира, самых влиятельных стран. А на вот этом совете восьмерки почему-то был только Путин. Но как-то понятно было бы, ага, тут политический совет, тут религиозный, ну и где-то там друг к другу в гости пошли.
Почему-то ни один президент восьмерки не был, а Путин был. И не только Путин был, там еще был Лавров, министр иностранных дел и другие. А потом через неделю был совет 8 президентов. Это через неделю. 8 президентов заседали. И получается какая-то взаимосвязь, вы понимаете? Что тут же заседали лидеры, Путин побыл здесь, а потом пошел на заседание восьмерки. И уже какие-то появляются мысли, что оно тут все связывается. Религиозное и государственное. Да оно и не разделялось никогда, братья. Оно же никогда не разделялось. Оно так рядышком и должно ходить, вот, по духу своему. 3-5 июля. Ага, это заседали в Санкт-Петербурге Всемирный саммит религиозных лидеров. А 10-12 была восьмерка. Значит, из 49 стран приехало свыше 200 человек. Присутствовали Путин, министр иностранных дел Лавров и первый вице-министр, вице-премьер Медведев. И главы протестантов мира Сипко, Раховский, Окара, Столер и так далее. Факт саммита демонстрирует две важные мысли. Первое. Светский мир признает свое бессилие в разрешении многих вопросов, имеющих религиозный характер. Второе. Лидеры протестантских церквей участвуют в саммите, организованном Русской Православной Церкви. Сегодня религия должна быть ключевой частью общественной жизни. Религию будут использовать как инструмент большой политики. Проясняется немножко, братья? Такое впечатление, что мирские руководители бессильны управить проблемами. И вот когда читаешь, мне такое впечатление, что чуть ли не готовы им в руки передать власть. То есть вы лучше справитесь, наведете порядок в мире, чем мы. Значит, вот эти религиозники становятся инструментом большой политики, большой политики. Экономически, в военном отношении, политически магнаты уже завоевали рулевые позиции, чтобы двигать дело к созданию единого мирового правительства. В духовном же плане, как создание единой мировой религии, антихристу мешает только русский фундаментализм. Поэтому, братья, мы входим с вами в такое время, когда уже все открыто, никто ничего не прячет. Потому что экономика уже у них в одних руках, понятно. И двигает свои программы до самой тщательной такой управления. Политика в их руках. И религии двигается, только вот одна Россия еще камень преткновения. А так бы еще быстрее бы пошли все планы. Ну а если глянуть на Россию, оно понятно, что выплывает Совет Церквей, как самый центр преткновения. Ну что-то там еще Русская Православная Церковь, какие-то временные протесты, даже баптисты регистрированы, какие-то временные протесты. Но это, братья, временно. Поменяют людей, там никто протестовать не будет. А потом все взгляды переведут на нас. И вот из-за нас ничего не двигается, вы понимаете, братья? Из-за нас у них ничего не двигается. Ну вот глобальный лидерский саммит 2006, который был в Москве и в Киеве, который собрал 70 тысяч лидеров. Ну, тут их фотографии высказаны. Вот, например, братья, Т.Д. Джейкс, пастор, ну, это один из лидеров, Джейкс, пастор, общественный правозащитник, драматург и писатель. Он основал и руководит многонациональной церковью «Дом горшечника» в городе Даллас, штат Техас, насчитывающий более 28 тысяч членов. Ну, и тут он сфотографирован. Вот тут некоторые лидеры. Но интересно, братья, пастор, общественный правозащитник, драматург и писатель. Ну, это у них нормально. Вот почему мы, братья, рассуждаем о чистоте наших сегодняшних путей. Братья, как нам нужен вот опыт братского очищения освящения, чтобы ничто нас сегодня не было никакого запаха даже вот этих вещей. Чтобы мы, стремясь где-то чего-то достичь, куда-то высоко подняться, развернуться, чтобы мы каким-то крылом не зацепили вот эти все мероприятия. Сохрани Господь. Чтобы нам выдержать расстояние от них. Что вы делаете, то вы делаете. Мы ничем там, ни одним пальцем не поучаствуем, нигде ни в чем.
Вот в чем вот эти переживания, наши рассуждения, братья. Не участвовать в вот этих делах. Что еще теперь мы с вами напишем? 2006 год. Ага, через неделю была восьмерка. 10-12 было заседание восьмерки. А 26-28 июля был съезд в СГБ. Это в Брянске. Вот мы с вами вчера немножко материалы туда брали. Июль был, да? Июль. Значит, оно получилось в один месяц, братья. Вы понимаете? Эти 49 стран 6-5, через неделю восьмерка, и тут еще чуть-чуть прошло, и вот в 3 месяца. 3 события, причем очень большие события. Это же события, тут собрали не около 3000 участников. Я не могу понять, как можно назвать съездом, когда там и молодежь съехалась, и приближенные, и неверующие, и, наверное, все желающие. Но съезд, я понимаю, только избранные делегаты, а у них какое-то получилось что-то типа массовое общение. Бесконтрольный какой-то. А в августе они ожидали снова, что мы соберемся в Лубучане. А теперь, братья, вот просматриваем этот список. Если бы, получается, вывод какой напрашивается. Если бы мы в августе снова собрались в Лубучанах, то, наверное, точно нас бы стерли там танками. И вот эти бы все трое сказали, что вот это настоящая русская церковь, остальное не знаем, там какие-то бунтовщики или как нас еще называли. Там беспорядки какие-то общественные творят. Я благодарю Бога, что Бог дал братьям мудрость, и любучане не собрались в августе, только ушли там в Новомосковске частью там, потому что вот это трое тоже надо учитывать. Всегда, братья, надо учитывать, что если они собираются, то всегда потом направляют меч в нашу сторону. Вот это никогда не надо забывать. Ну, не расслабляться уже, как дети, до того, что... Да, наверное, за нас забыли уже. Они там сами себе, мы тут сами по себе. Никто тут никому не нужен. Братья, никогда вот это нельзя забывать. Что обстановка всегда фронт. И вот мы с вами записали, и взрыв в Туле уже был, и ОМОНовцы были, и Геннадий Константинович чуть не ушел, вот вечность. Ну, напоминание, что, братья, да время не такое, вот, что расслабляться, никак нельзя. Напряженно надо всегда вести себя, размышлять. А потом вот это, что мы с вами посмотрели. Саммит 70 тысяч лидеров. Это уже 2006 год, октябрь-ноябрь. Это уже 70 тысяч лидеров. Вот эта программа. А это G-год снова. Значит, октябрь-ноябрь. Уже 70 тысяч собирается. Ну, тоже они не в одном месте, братья. Я так понял, тоже типа телемостом через интернет что-то такое. Но все равно же единая программа направляющая есть. Ну, а если перейдем с вами, мы с вами в 2007 год, то сразу вот пишем. Февраль, снова саммит. И сейчас какой месяц? Апрель, снова саммит. Вот мы с вами, братья, входим в год. Что нас ждет в этом году? Начался год с 2 саммитов. И пусть они там за нас даже не вспомнят, даже не разговаривают, братья, или не пишут документов, но мы понимаем, что в духе собирается и думает, что еще сделать, как, чтобы вот эту группку Христову эту... Кто нам мешает? Это ж постоянно у них вот внутри вот этот вопрос он звучит. И что-то же вырабатывают. Хотят, не хотят, все равно эти программы вырабатывают. И вот такой, братья, мы с вами в исторической обстановке примерно находимся сегодня. Давайте, наверное, делаем перерыв, брат Павел.